я прошу прощения за это слово, компьютерный задрот без подготовки.
Может быть, но для этого нужно делать более четкие заявления.
Я ничего не знала об этом до этого.
Ну или послушать песню «Ах, какая женщина».
Рамазан, сколько нужно продать прав, чтобы купить все это?
А Майбах есть? Вот это поворот.
Нашли автопарк в 36 машин. Поясни мне, пожалуйста, Рамазан.
Полной жизнью люди живут. Полной. Не то, что мы с тобой.
Это правда. Вы слушаете новый выпуск реального подкаста проекта издания «Идель Реалия». С вами Рамазан Алпаут
и Карина Джамал.
Здравствуйте.
Добрый день. Что у нас на сегодня? У нас довольно много интересных новостей, и в основном они почему-то из Башкортостана в этот раз.
У нас, на самом деле, в этом выпуске действительно больше новостей, чем обычно, поэтому вам придется потерпеть нас в этот раз чуть дольше.
Новые, довольно неожиданные подробности дела казанского стрелка, это у нас Татарстан, международное мероприятие в Уфе и вспышка коронавируса на нем. Не останутся ли от яблока одни огрызки?
Это сразу несколько регионов, на самом деле.
Да, и в том числе федеральное яблоко.
Ну, начнем, Рамазан.
Начнем.
Сначала предлагаю, как и в прошлом нашем выпуске, пробежаться по тем новостям, которые попали к нам в рубрику «Блиц». Это будут короткие новости, короткие сообщения и, по нашему мнению, необычные. То есть то, что выбивается немного из обычного новостного поля, и то, что... На что обычно мы не так много времени тратим, но обязательно хотим с вами с этим поделиться. В Уфе у высокопоставленного гаишника Айдара Гиндулина нашли автопарк в 36 машин. Прокуратура Башкортостана направила в Уфимский районный суд иск об обращении в доход государства имущества. По материалам дела, на неподтвержденные доходы он приобрел и оформил на родственников две квартиры, два земельных участка, жилой дом и нежилое строение в элитном коттеджном поселке в пригороде Уфы, а также целых 36 транспортных средств. Ранее на этого гаишника завели уголовное дело о получении взятки. И в ходе расследования выяснилось, что он получал взятки от 14 до 40 тысяч рублей за оформление водительских прав без сдачи экзаменов. И вот теперь вопрос, Рамазан. Сколько нужно продать прав, чтобы купить все это?
А Майбах есть?
Я не знаю, что там есть. Но пока речь шла только о 36 транспортных средствах. Я предполагаю, что это не только машины. Там.
Не только «Жигули».
Вот знаешь, когда читаешь декларации депутатов разных там уровней, у них часто есть снегоход, какой-нибудь двигатель для катера. Это отдельно регистрируется. И обязательно в Татарстане очень часто бывает газ какой-нибудь.
Ну что ты хочешь? Полной жизнью люди живут. Полной. Не то, что мы с тобой.
Это правда. У тебя есть машина, Рамазан?
Нет.
И у меня тоже
нет. Я не настолько богат.
Депутат Госсовета Татарстана и лидер «Справедливой России» региональный Альмир Михеев занял 51 место в рейтинге Forbes. «Власть и деньги» – рейтинг доходов госслужащих 2021 года. С доходом в 258, почти с половиной, миллиона рублей. Михеев владеет компанией ИВЦ «Анатомика», дистрибьютором эндопротезов. Также ему принадлежат 43 объекта недвижимости.
С каким человеком я делал интервью?
Надо ссылочку оставить, Рамазан.
Угу. Между прочим, во время интервью он мне говорил, что в последнее время мы все немного победнели, в том числе он. Он мне говорил так.
Ну, так что
из-за того, что курс рубля упал.
Так что не 200, да, с лишним миллионов рублей. Чуть-чуть поменьше стало.
Чуть-чуть.
Угу. Да. В этом же рейтинге 63-ю строчку занял Рустам Миниханов, это президент Татарстана, с доходом в 221,4 миллиона рублей. Большая часть доходов за год, 213 миллионов, значится за его женой Гульсиной Минихановой, которая владеет 51% компании «Лучана». И тут я вас призываю зайти на наш сайт и погуглить фамилию Миниханова, найти наше расследование, потому что мы очень много писали об этом, очень много делали собственных расследований.
Ну или послушать песню «Ах, какая женщина».
Третья новость нашего Блица, она совершенно другая, совершенно не про политику, она про динозавров. В Кировской области нашли останки пареозавров, это вид дельтовития вятская. Это такие пары рептилий, которые обитали на территории современной Кировской области 260 миллионов лет назад. У кого там 260 миллионов рублей, у кого 260 миллионов лет назад. Находка была сделана на берегу реки Вятково в окрестностях районного центра Котельнич. Палеонтолог Илья Шумов обнаружил ребра, челюсть и части черепа пареозавра. Я до того, как прочитала эту новость, не знала, что в Котельниче находится одно из крупнейших в мире месторождений древних ящеров пермского периода палеозойской эры. Еще одно месторождение той же эпохи находится на плато Кару в Южной Африке. Это я к тому, что мы очень мало знаем о наших регионах и о том, какие они разные и что там вообще бывает. Четвертая новость нашего Блица о том, что 30-летняя предпринимательница Алсу Фардиева, дочь бывшего вице-премьера и экс-министра энергетики Татарстана Ильшата Фардиева, погибла под колесами автомобиля на западе Москвы. Она передвигалась на электросамокате.
Печальная новость, на самом деле.
Да, особенно в контексте всех вот этих вот обсуждений о самокатах и обо всем прочем. Да. Самое, кстати, странное в этой истории, то, что машина была без номеров. В заключении Блица немного в продолжении истории про ВТОЦ. 7 июля состоялось очередное заседание по иску прокуратуры Татарстана, которое требует признать старейшую татарскую организацию экстремистской. Так вот, Верховный суд Татарстана назначил сразу две экспертизы в рамках процесса по иску. В одной на разрешение экспертов ставится вопрос о точности перевода с татарского на русский речи писателя Фаузии Байрамовой на конференции 20 февраля 2020 года. Вторая экспертиза поручена Федеральному центру судебных экспертиз. Она должна установить, содержится ли в уставе в ТОТ заявление и призывы экстремистского толка. И если да, о чем там идет речь и кому эти призывы адресованы?
Интересно, Фаузия Байрамова и в ТОТ какими заявлениями выразили какой-то экстремизм?
Понятие экстремизма само по себе сложное. И я как-то...
Ну, защищать татарский язык государственный в Татарстане, например, или как?
Непонятно. Но посмотрим результаты экспертиз. Это будет интересно.
Ну, мы будем следить.
Да. Для того, чтобы вы не пропустили никакие новости, вы можете зайти на наш сайт idelreal.org и почитать новости о том, что происходит в Поволжье, а также подписаться на наши соцсети. Мы активно ведем наш телеграм-канал, инстаграм, вконтакте, фейсбук и другие соцсети, поэтому заходите, читайте, подписывайтесь и будьте с нами. С тех пор, как 11 мая в казанской школе номер 175 19-летний Ильназ Галевиев устроил стрельбу, прошло уже 2 месяца. Жертвами стрелка стали как минимум 9 человек, 2 десятка раненых остались в больнице.
Напомню, что у нас отдельный выпуск, посвященный этой проблеме, и вы можете найти ссылку внизу и, естественно, послушать, как это было.
Да, это была такая художественная реконструкция на основе тех данных, которые были известны на тот момент. Сейчас немножко данных больше, но там, в принципе, можно понять, что случилось. Эта трагедия, которая случилась в Казани, потрясла не только столицу Татарстана, Россию, но и весь мир. Было задано очень много вопросов, на какие-то уже найдены ответы, на что-то среагировали власти, например, ужесточили получение оружия. Сейчас вся эта история превратится в очень длительный процесс следствия и суда, и займет очень много времени, но что понятно, это нормально. Так вот, в контексте этой истории появилось 2 новости за последнюю неделю. 7 июля в Казани под домашний арест суд отправил директора компании «Ваша безопасность» Сергея Иванова. Как предполагает следствие, он отвечал за безопасность в учебном заведении и не справился с обязанностями. Мужчину подозревают в преступлении по части 3 статьи 238 «Оказание услуг, не соответствующих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекший по неосторожности смерть 2 и более лиц».
А вы как считаете, дорогие наши слушатели, вы можете писать прямо под этим подкастом, что вы думаете, это нашли крайнего или действительно этот человек заслуживает наказания?
Насколько я помню, против Галевиева не возбуждено дело по терроризму. Это массовое убийство.
Да.
Я просто к тому, что когда вот мы записывали наш первый подкаст, посвященный этой истории, тогда было сказано, что школу вообще никто не охранял. А откуда появилась эта вот ваша безопасность, я не очень понимаю. По крайней мере, сейчас. И вторая новость. В четверг появилось сообщение, что группа из 11 девушек наняла для обвиняемого в расстреле Казанской гимназии Ильназа Галевиева нового адвоката Алексея Васильева. Для этих целей они краудфандингом собрали 300 тысяч рублей.
Вот это поворот. Какие-то девушки решили собрать деньги и нанять какого-то другого адвоката, господину
Галевиеву, да.
Галевиев.
Сейчас у Галевиева, точнее, уже не сейчас, до этого у него был один адвокат назначенный. Сейчас же у него сменился адвокат, это Алексей Васильев. Замечу, что эти девушки, они не очень рассказывают о том, кто они. Мы знаем только их имена. Казахстана, Украины и России. И сбор средств у них происходит по 3 счетам. Ну, то есть это украинский, соответственно, как бы казахстанский и российский.
Главное сейчас, чтобы их иноагентами еще не признали.
Ну, формально, да. Спонсирование адвоката идет из иностранных государств.
Но я надеюсь, это уже еще не политик.
Кстати, они сами заявляют о том, что они вне политики. Я когда на этой неделе прочитала эту новость, об этом впервые заявил знаком, и я прочитала и подумала, что это вот фанатки. Когда случилась трагедия, очень много было сообщений в сети, восхваляющих этого парня. Ну, то есть то, что он вот так вот смог, пошел и сделал это. И я думала, что это вот как раз те люди, которые занимаются именно этим. Но потом я прочитала публикацию и после этого перешла в их группу. У них есть группа в Телеграме на момент вот записи подкаста, там больше 3000 человек. Они очень много высказываются об этом, но давайте об этом чуть-чуть попозже. Кроме сбора средств на адвоката, они разместили петицию на сайте Change.org. Они не верят в то, что Галевиев действовал в одиночку и требуют полноценного и прозрачного для общественности расследования. То есть они говорят, что да, он убийца, да, он виновен, но они считают, что там были еще люди. И я прошу тебя, Рамазан, зачитать, что заявила одна из активисток изданию «Знаком».
«Мы хотим докопаться до правды. В деле, на наш взгляд, много нестыковок и странностей. Свидетели изначально говорили, что стрелок был не один, их было двое или трое. Позже всем начали затыкать рты. Нам не показывают записи с камер видеонаблюдения и вообще делают так, словно хотят замести следы».
По словам вот этой вот активистки, некоторые факты говорят о том, что человек без какой-либо подготовки не мог это сделать. А после задержания Галевиева на месте трагедии. А были еще слышны выстрелы, это цитата, и кто-то, опять же цитата, видел непонятных людей в плащах на крыше. Я, кстати, тоже видела эту видеозапись, и там действительно два человека в черном бегут, озираются по сторонам, и потом скрываются. Тут есть несколько предположений, что это могло быть. Во-первых, да, это вот пока конспирологическая теория, потому что пока это не доказано, что это было так. Это якобы два других стрелка, которые пытались скрыться. Следующая версия о том, что это уже силовики, которые поднялись наверх и пытались проверить крышу, нет ли там никого. Тем более директор школы в своем первом и, по-моему, единственном на этот момент интервью «Бизнес онлайн» сказала, что она сама сказала силовикам подняться наверх, там есть выход к крыше. Поэтому непонятно, что именно там произошло, но вот есть такая видеозапись действительно. Я попрошу тебя, Рамазан, еще зачитать часть их заявления, которые опубликованы в их в группе, в их канале в Телеграме.
«Здесь честное расследование и сбор средств для адвоката Ильназу Галявиеву. Мы не оправдываем терроризм. Здесь нет навязывания. Мы считаем, что Ильназ причастен, но на него происходило психологическое влияние. Что же там произошло на самом деле, мы хотим узнать. Мы не призываем вас думать так же. Мы ничего не нарушаем. За действия людей, аудитории мы не отвечаем. Мы против оправданий, преступлений и убийств».
После того, как «Знаком» написал о них, в их группу пришло очень много людей, не только тех, кто разделяет их мнение. В основном это люди, которые пытались их травить, пытались их оскорблять. Потому что, говорю же, вот даже я, когда читала, первое мое мнение было, когда я увидела только заголовок, что это фанатки, которые думают, что он сделал все правильно.
А может, это девушки, которые просто на трагедии делают себе имя?
Все может быть. И они, кстати, не говорят ни с кем и просят всех общаться через адвоката. Вот этого самого адвоката. Под петицией, которую они запустили, уже больше 2000 подписей. Девушки отмечают в ней, что, по их мнению, могут быть несостыковки. И они приводят прям целый перечень этих несостыковок. Давай немножко пройдемся по ним. Например, они приводят тот случай со стрельбой в 2018 году в Керченском политехническом колледже, когда 18-летний Владислав Росляков убил 21 человека. Между прочим, это сейчас самая массовая убийство в учебном заведении в Европе. Я попрошу тебя снова зачитать небольшой фрагмент из их петиции.
«В случае с керченским стрелком на видео мы видели, как он ходил по коридорам и всех расстреливал. Мы видели его лицо. А что мы видим в случае с Галявиевым Ильназом? Ничего мы не видим. Лишь кадры, где Галявиев входил в здание и как непосредственно шел в школу. Где доказательства, что именно Галявиев совершил массовое убийство в здании гимназии?»
Пишут авторы петиции. Вот, кстати, у меня есть поправочка. Насколько я понимаю, в школе не было камер. Поэтому, возможно, вот в том колледже в Керчи камеры были, а вот здесь их как раз-таки просто не было, поэтому мы не видим.
Кстати, да, мы рассказывали о том, что камеры зафиксировали его по пути. Угу. По пути его как раз были камеры на улицах. Угу. А в школе, насколько, по крайней мере, заявляют официально, не было.
Но я не нашла год закупку, которая бы обеспечивала камерами именно эту гимназию. Поэтому, возможно, камер действительно просто не было внутри. И это уже вопрос к местным властям, почему так происходило, там, к Министерству образования, может быть. Они также приводят, эти авторы петиции, некоторые из заявлений учеников, которые распространялись в СМИ сразу после трагедии. Так, например, о том, что учащиеся слышали несколько голосов убийц или выстрелы одновременно раздавались якобы на втором и на третьем этаже. Но, опять же, я тут повторюсь, что ситуация может быть очень разная, и люди в стрессовой ситуации могут неправильно воспринимать происходящее вокруг. Такое тоже бывает. Я не говорю, что жертва в чем-то виновата. Нет, конечно, жертва ни в чем не виновата. Но говорить, что вот только это правда, а другой правды быть не может, наверное, тоже неправильно. Ведь мы, скорее всего, не узнаем на 100% какие-то факты того дня и что происходило на самом деле.
Но девушек смущает не только то, что ты уже перечислила. Есть еще вещи, которые очень-очень выглядят странными. Например, они говорят, вернее, пишут, что их смущают, что на фото из телеграм-канала Бук человек в очках, а на охоту он шел без очков. Вопрос: если человек плохо видит и идет на такое задание, зачем снимать очки?
Кстати, они говорят, что у него, у Ильназа и вот этого человека со фотографии разные даже формы ушей, формы челюсти. То есть они утверждают, что это разные люди. Так вот, еще какими вопросами задаются девушки? Они не понимают, почему Галевиев сдался, если хотел совершить суицид. Так заявлял человек, который вот вел телеграм-канал «Бог». Он говорил о том, что он совершит суицид. Потом, почему Ильназ заходил в одной одежде в школу, а выходил уже в другой? И также, что за газель стоял на заднем дворе школы и почему? Кстати, про газель я узнала только вот из их сообщений. Я ничего не знала об этом до этого. И насчет одежды, да, действительно, он заходил одетый в черное во все. После задержания он вышел, кажется, в другой одежде. Но, возможно, что-то снял, мало ли. Что бывает. Сам адвокат Васильев в разговоре с корреспондентом знак.ком подтвердил лишь тот факт, что сейчас он представляет интересы Галевиева. Он добавил, что его главная задача – обеспечить законные права и интересы своего подопечного. На вопрос о том, кто выступил его нанимателем, собеседник отвечать не стал. Заявил, что это является коммерческой тайной. Также он не стал уточнять, есть ли в уголовном деле казанского стрелка какие-то данные, позволяющие сомневаться в его виновности. Или хотя бы в том, что он организовал и исполнял расстрел в гимназии самостоятельно. Рамазан, попрошу тебя зачитать цитату.
«Я не вправе раскрывать тайну следствия. Могу только сказать, что следственные действия проводятся. Они пока еще в начальной стадии, и объем работ предстоит еще очень большой. Само дело сложное, как по объему обстоятельств, так и по количеству потерпевших»,
сказал адвокат Васильев. Среди еще одного аргумента, которыми вот первые девушки, это то, что Ильназ сам просто не мог убить столько человек. Они, как доказательство своих слов, говорят, что он, я прошу прощения за это слово, компьютерный задрот без подготовки. То есть человек, который любит сидеть за компьютером, играть в компьютерные игры.
Диванный герой, как так называют.
Ну да. Они считают, что он не мог сам это сделать, и вот что они говорят. Рамазан, еще разочек.
«Так бы смог только профессионал. Убил как минимум 7 человек в 8 классе. То есть он успел попасть в каждого из них, а также успел перезарядиться, чтобы пострелять еще и пошел дальше. В это время могли бы дать ему по голове, набежать толпой, да что угодно. Гильз на полу мы не наблюдаем. Куда они делись? Экспертизы не сделали. Похоронили детей сразу, чего не должно было быть. Школу начали быстро ремонтировать, не проводя анализ»,
отмечают авторы канала. Мы не поддерживаем их высказывания, но, собственно, мы хотели поделиться этой информацией, потому что...
Мы как журналисты, которые следят за этой темой, конечно, должны рассказывать о том, как развивается это дело. Поэтому мы рассказываем обо всем, что происходит в этом деле и вокруг этого дела.
Да, и кроме того, пока нет решения суда, и у людей могут быть разные мнения на этот счет, даже после решения, конечно, могут быть, но пока идет следствие и пока будет идти суд, у людей могут появляться разные мнения, разные видения этих ситуаций. И вот эти 11 девушек из нескольких стран СНГ, бывшего СНГ, думают вот так. И как ты вообще, Рамазан, к этому относишься? То, что они вот наняли адвоката, собрали деньги и пытаются таким образом представлять.
Мне пока сложно сформулировать свое отношение к этому, потому что, на мой взгляд, даже их действия, ну, мне кажутся немного такими странными.
Ну смотри, насколько я понимаю, Галевиев сам не отказался от этого адвоката, то есть его все устраивает. Вот такая вот история, будем ждать каких-то новых событий вокруг всего этого.
Вы слушаете новый выпуск реального подкаста проекта издания Del Reali. Вы нас можете слушать не только в YouTube, но и в других стриминговых платформах.
Да, это, например, Google подкасты, Яндекс.Музыка, Spotify и другие. Ссылки на все них вы можете найти в описании и перейти и подписаться там, где вам будет удобно.
Ну а теперь мы надолго надолго переходим в Башкортостан. В Башкортостане еще 3 июля открылась 6-я всемирная фольклориада, в которой, по данным организаторов, принимают участие около 2000 артистов, участников самодеятельных ансамблей и других гостей из 37 стран мира. Всемирная фольклориада — это главное мероприятие Sea-Off, проходящее один раз в 4 года и являющееся своеобразной олимпиадой фольклорного творчества, где фольклорные коллективы стран и регионов тесно взаимодействуют между собой посредством музыки, танца, декоративного искусства и ремесел, народных игр и традиций. Значит, фольклориада должна была пройти в 2020 году, но по понятным причинам она была перенесена.
Понятно, почему по этим же понятным причинам в этом году ее не перенесли, и это главный вопрос.
Да, и, собственно, новость-то как раз заключается в том, что случилось как раз то, из-за чего переносили это мероприятие. 6 июля уже стало известно, что представители московского коллектива «Гжель» на фольклориаде в Уфе обнаружили коронавирус после того, как у него поднялась температура. Весь коллектив изолировали и отправили домой. Об этом стало известно на днях во время совещания в правительстве в Башкортостане. Я попрошу тебя, Карина, зачитать, что говорил Ради Хабиров, глава Башкортостана, по этому поводу.
Хотел поблагодарить Роспотребнадзор. Очень организованно выявили там 3-4 случая. Как только появится где-то положительный ПЦР, тут же контакты обрубаются. Мы, по-моему, отправили одну делегацию московскую домой. Гжель отправили, да.
Также инфекция была обнаружена среди участников коллектива из Узбекистана. Коллектив отстранен от участия. У меня один единственный вопрос, на который я не смог найти ответ. А вот как они отправили из Уфы человека с положительным...
Не человека, а весь коллектив.
Весь коллектив с положительным результатом теста, не заразив при этом никого.
Я не знаю.
Спецбортом? Специальный спецборт? Просто первое, что приходит в голову, логичнее было их оставить в Уфе, чтобы они переболели, чтобы уже был негативный результат.
Неясно, опять же, коллектив из Узбекистана, их тоже отправили домой?
Об этом тоже не говорится, только есть информация о том, что участники показали позитивный тест.
Мне непонятно, почему в 2020 году они отменяли события, а в этом году решили его провести, хотя уже было понятно, что в России началась 3-я волна ковида. И, насколько я знаю, в Башкортостане не самая радужная ситуация сейчас. Там заболевают по 150 в среднем человек в день и 3-4 смерти в сутки. Да, республика большая, но при этом это довольно большие показатели, и на этом фоне проводить хоть что-то крупное и международное, наверное, было немного глупо. Рамазан, расскажи, что говорили власти, как они пытались убедить всех вокруг в том, что события нужно проводить.
Открытие всемирной фольклориады проходило в Башкортостане на фоне серьезных споров и дискуссий в связи с быстрым ухудшением эпидемиологической ситуации по коронавирусу. Многие общественники и пользователи соцсетей считают, что власти, разрешив проведение столь массовых мероприятий, рискуют получить взрывной рост заболеваемости в республике в ближайшие недели. Власти Башкортостана и представители надзорных медицинских служб на протяжении всей последней недели наперебой заверяли общественность: принятые меры безопасности позволят избежать новых вспышек заболевания. Собственно, глава республики Ради Хабиров на оперативном совещании в правительстве делал заявление по этому поводу, Карина.
Еще до того, как событие началось.
Да.
Мы 2 года ждали эту фольклориаду. Мы столько готовились, и мы все-таки принимаем решение, что фольклориада будет. И мы должны людям объяснить, что, по сути, угроза завести коронавирусную инфекцию при тех беспрецедентных случаях вакцинации большую будут представлять большие скопления людей.
Об этом заявил глава Башкортостана Ради Хабиров. На том же совещании министр культуры Республики Башкортостан Амина Шафикова проинформировала, что все участники фольклориады будут допущены к мероприятиям лишь с отрицательным тестом
ПЦР.
Я попрошу, Карина, тебя опять зачитать цитату, что сказала Шафикова.
Если на этапе вылета хоть у одного участника будет положительный тест, то к участию не будет допущена вся делегация этой страны. Все гости будут проходить санитарный эпидемиологический контроль еще в Москве. В Уфе у каждой делегации будет свой постоянный автобус с постоянной термометрией при входе и выходе из него. На всякий же случай мы подготовили обсерватор на 200 мест.
Сообщила Шафикова.
Слушай, вот, мне кажется, ответ на твой вопрос. У них есть обсерватор. Может быть, отправить домой имеется в виду, что они их исключили из мероприятия? Просто.
Может быть, но для этого нужно делать более четкие заявления.
Это правда, да.
Чтобы не было никаких разночтений. В то же время министр была вынуждена сообщить, что из-за ситуации с пандемией количество стран-участниц фестиваля сократилось с 80 до 37. Последними государствами, отказавшимися от участия в мероприятии, стали Германия и Непал. Организаторы также сообщили, что в обеспечении мероприятий фестиваля по всей республике будет задействовано 2000 человек, которые, это цитата, все имеют сертификаты о вакцинации.
Знаешь, что интересно? Мы еще не сказали о том, что с 5-го мероприятие проходит формально с 5 по 9, но какие-то события начались с 3 по 10, 10 будет закрытие, церемония закрытия. То есть это мероприятие длится неделю, это раз. А во-вторых, все вот эти вот участники, они разъехались по всей республике. То есть они не находятся в одной Уфе, они разъехались по 22 муниципальным районам. И если вдруг как бы это может стать причиной роста заболеваемости, там условно, они же, как я понимаю, встречаются периодически, и это действительно может стать какой-то причиной для серьезных последствий. Но и у меня все равно есть вопрос, почему? То есть какое было основание? Это какие-то денежные издержки или что? Почему они не могли отменить в этом году?
На этот вопрос, в силу того, что у нас нет ответа от властей, я предлагаю ответить своими предположениями наших слушателей, которые могут вот под этим вот подкастом написать, что они думают, в чем была причина.
Предлагаю не уходить далеко из Башкортостана и поговорить о том, что происходит не только с региональными отделениями «Яблоко», но и с федеральными, потому что вот вся эта неделя была под таким флагом «Яблоко», потому что у нас на сайте вышло какое-то огромное количество материалов, посвященных этой партии, потому что это, как я понимаю, последняя более-менее оппозиционная партия, которая хотела еще хоть что-то делать последние годы и не придерживалась какой-то федеральной линии. Но с ней что-то стало, что-то случилось, поэтому Рамазан даже в подводке сказал про огрызки от «Яблока». Поэтому, Рамазан, слово тебе, расскажи, что же происходило с ними.
Да, на прошлой неделе председатель федерального политического комитета партии «Яблоко» Григорий Явлинский сделал несколько очень громких заявлений. Во-первых, он сообщил, что не будет баллотироваться в депутаты Госдумы, но примет активное участие в избирательной кампании, что уже как бы очень необычно. Он сделал еще одно заявление в интервью телеканалу «Дождь». Он призвал сторонников Навального не голосовать за «Яблоко». Многие сделали вывод, что этим заявлением Явлинский сократил свой потенциальный электорат. А что вы думаете, наши слушатели? Он действительно сократил свой потенциальный электорат или как?
Тут, на самом деле, довольно интересная история, потому что у Явлинского и Навального было много разногласий всегда, это раз. Но действительно за «Яблоко» голосовало много тех, кто поддерживает Навального. И непонятно, почему он это сделал. Я сегодня в телеграм-каналах увидела, я подписана на движение «Весна». Это бывшее молодежное «Яблоко» в Санкт-Петербурге. И они выпустили заявление, в котором сказали, что всем сторонникам «Яблока» нужно сделать выбор. Вы поддерживаете «Яблоко» или поддерживаете Явлинского? Потому что это действительно очень странно выглядит. Партия, которая всегда заявляла, что они демократическая партия, у них сколько? 20 лет не меняется лидер? И это довольно странно. Ну, то есть,
20 лет — это то, что ты помнишь.
А, да? Простите.
На самом деле, да, действительно, у Григория Явлинского довольно непростые отношения с навальнистами, скажем так. Давайте вспомним хотя бы то, что Ранее он выпускал статью «Без Путина и популизма», в котором он, среди прочего, критиковал, собственно, Алексея Навального. 8 февраля 2021 года член партии «Яблоко» Лев Шлосберг публично не согласился с позицией Явлинского, отметив, что считает несвоевременным такой шаг. Молодежное «Яблоко» бывшее — это не единственные люди, которые говорят о том, что они не согласны с Явлинским.
Напомним, что Алексей Навальный с февраля отбывает наказание в исправительной колонии по делу о мошенничестве. Сам он считает это дело сфабрикованным, а приговор политическим. Организация Amnesty International признала Навального узником совести.
Ну а теперь перейдем, собственно, к башкортостанским событиям, связанным тоже с этой партией. Партийный список по Башкортостану, это региональная группа номер 50, оказался объединенным с Оренбургской областью. Первая тройка региональной группы включает в себя члена Совета по правам человека СПЧ при главе Республики Башкортостан, активистку архзащиты и фемдвижения Кристину Абрамичеву, руководителя нефтекамского отделения партии, индивидуального предпринимателя Ильнура Салахова и ответственного секретаря того же Совета по правам человека при главе Республики Башкортостан Зульфию Гайсину. В списке на четвертом месте также оказался активист нефтекамского «Яблока», глава крестьянского и фермерского хозяйства Туганья Константин Зарубин. Еще два места в списке занимают оренбуржцы Владимир Кислинский и Юрий Щекин. Руководитель оренбуржского «Яблока» Татьяна Пчелкина решила не принимать участие в думских выборах. Но здесь тоже не обошлось без каких-то негативных моментов, скажем так. Утверждение кандидатского списка прошло с шероховатостями, как написал наш корреспондент. Некоторые активисты возражали против выдвижения Зульфии Гайсиной, заявляя, что этот шаг приведет к репутационному ущербу для партии. Собственно, наш корреспондент опросил нескольких экспертов, в том числе участников, одного из ветеранов башкирского регионального отделения «Яблоко» Владимира Гершова. И вот что он нам ответил по этому поводу.
У меня крайне отрицательное отношение к этому выдвижению. 21 июня по моему настоянию прошло бюро регионального отделения как раз по этому вопросу. Я высказал свои возражения. Во-первых, в свое время к Гайсиной, как члену республиканского СПЧ, обращалась большая группа граждан, владельцев частных гаражей в уфимском микрорайоне Сипайлово, которые местная администрация незаконно задумала снести. Этой проблемой специально занимался Совет по правам человека при президенте РФ, который вынес рекомендации в адрес башкирских властей. От Гайсины же мы не получили даже отписок. Кроме того, я не понимаю, как человек, признанный физическим банкротом, может идти в Госдуму. В 2020 году арбитражный суд Республики Башкортостан признал Зульфию Гайсину банкротом по инициативе одного из бывших членов Совета директоров нефтекамского холдинга «Интеграл». Сама Гайсина предположила, что это может быть местью за ее позицию по защите прав обманутых дольщиков. Это наше примечание. Продолжаю зачитывать слова Гершова. Я опасаюсь, что, будучи банкротом сама, она сделает банкротом и «Яблоко», только уже политическим.
Я хотел бы также дополнить, что во время предвыборной кампании, предвыборной, когда, вот, собственно,
Главу выбирали
в Башкортостане, она тоже баллотировалась, и я неоднократно к ней обращался, чтобы она нам дала интервью и рассказала вообще свое видение, что она хочет сделать. И мы, к сожалению, не смогли от нее получить положительного ответа. Зульфия Гайсина вступила в партию «Яблоко» только в конце июня нынешнего года. И на региональной конференции ее сразу избрали заместителем председателя башкирского отделения партии. Опрошенные эксперты также отметили, что подчеркнутая лояльность ответственного секретаря СПЧ команде главы республики Радия Хабирова разрушает имидж башкирского «Яблока» как демократической организации.
Мне тут интересно, подожди, поясни мне, пожалуйста, Рамазан, почему в демократической организации не могут быть сторонники действующей власти? Ну, то есть, что не так?
Ну, видимо, те люди, которые осуждают ее выдвижение, считают, что нынешняя власть настолько токсична, что она не может никак ассоциировать себя и с властью, и с оппозицией одновременно. Но вообще, в принципе, даже если бы власть не была какой-либо токсичный или не имела негативную репутацию, сам факт того, что человек ассоциирован с действующей властью и в то же время позиционирует себя оппозиционером, ну, мне кажется, что это попытка устоять на двух стульях. Мы опросили не только политических активистов, но и поговорили с политологами. Так, политтехнолог Андрей Потелицын также поделился своей точкой зрения по этому поводу. Я попрошу тебя, Карина, зачитать его цитату.
К сожалению, местное яблоко давно подконтрольно республиканскому Белому дому. Только этим я могу объяснить и выдвижение Гайсиной кандидатом, и ее стремительную карьеру в партии. Вообще, всю эту историю, кроме как предвыборной манипуляции властей, я назвать не могу. Добавлю, что меня такие манипуляции в яблоке не удивляют. За партией в целом сейчас закрепилась репутация организации, которая утратила свою идеологическую идентичность. Центральной политической силой эта партия быть также перестала. У нее остался единственный пока актив – то, что ей не нужно собирать подписи на выборы в Госдуму.
Бывший юрист уфимского штаба Навального Федор Телин отметил, что выдвижение Зульфии Гайсиной показывает, что ни яблоко в Башкортостане, ни сама Гайсина в действительности не заинтересованы попасть в Госдуму, поскольку никаких шансов преодолеть 5% барьер у партии нет. Это цитата. Телин в этой связи усомнился, что партия будет проводить в республике активную избирательную кампанию. На мой взгляд, Гайсина не является демократическим политиком, а вполне успешно срослась с представителями «Единой России» и башкирским «Белым доме», добавил активист. Председатель башкирского регионального отделения «Яблоко» Альберт Хусаинов заявил, что при выдвижении кандидатов в отделении руководствовались прежде всего соображениями процента, который получит партия на выборах. Собственно, он высказался и про Зульфию Гайсину. Он сказал, что такие люди, как Кристина Абрамичева, Ильнур Салахов и Зульфия Гайсина дадут партийному списку голоса. И спорить сейчас не нужно, поспорим после 19 сентября, заявил партиец. Отвечая на вопрос, не случится ли так, что репутация некоторых кандидатов, в частности Гайсиной, может наоборот оттолкнуть некоторых сторонников «Яблока» в республике, Хусаинов не стал исключать такого исхода событий, но призвал вместе с тем все же дать шанс молодым. Как правило, говорили на съезде Явлинский и другие выступавшие, мы, ветераны, 30 лет между собой спорили и проиграли. Мы не сумели поменять эту власть, хотя у нас были свои героические периоды. Пусть теперь используют свой шанс молодые кандидаты, заявил он. А я напомню, что вы нас сможете слушать не только в YouTube, но и во всех других стриминговых платформах, а также на наших страницах в соцсетях. Вы слушаете реальный подкаст, проект издания «Идель Реали».
Наш сайт idelreal.org. Заходите, читайте. У нас много всего интересного, что не помещается в наш подкаст. Например, у нас на этой неделе вышла очень интересная история про нападение на стендапера, которого обвинили в том, что его высказывания были русофобскими.
Мы про этот случай решили сделать отдельный подкаст, который целиком будет посвящен этой теме. А я призываю вас нажимать на колокольчик, чтобы вы не пропустили очередной выпуск наших подкастов.